Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостравных. Сегодня у меня в гостях преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович с нами на телефонной связи. Дмитрий, добрый день!
Добрый день, Мария.
Сегодня продолжим читать труды просветителя Иосифа Волоцкого. В прошлый раз, напомню, мы поговорили про исторические времена, в которые были созданы его произведения. А сегодня, я так понимаю, что мы прямо почитаем саму книгу. Итак, Дмитрий, вам слово.
Значит, смотрите. Я просто напомню, что в прошлый раз мы поговорили про некий исторический контекст и про личность преподобного Иосифа Волоцкого. Просто напомню для наших слушателей, что это выдающийся богослов, организатор монашеской жизни и подвижник, и, в общем, деятель русский конца 15-го, начала 16 века, который написал первое сочинение в русской духовной письменности такого чисто богословского содержания, то есть первый в истории русской письменности именно богословский труд, посвященный догматике, и он сыграл выдающуюся роль в борьбе с ересью жидовствующих. И в прошлый раз, да, и, значит, годы его жизни, он родился в семье служилых дворян, значит, служилое сословие, то есть это профессиональных военных, в 1440 году, а умер в 1515 году. Получается, в возрасте 75 лет. И он, значит, ушел в монастырь в возрасте 20 лет. Его учителем был преподобный Пафнутий Боровский. Ну, это традиция преподобного Сергия Радонежского. Вот, потому что учителем Пафнутия был как раз ученик преподобного Сергия. И он 15 лет ухаживал за своим отцом, вот, уже живя в монастыре немощным. И потом, значит, уже возмужав, так сказать, он был избран в игумены этого монастыря, но братья там не понесла строгостью введенных им обычаев, так сказать, и порядков, и он некоторое время путешествовал по разным монастырям в поисках оптимального какого-то общежительного устава, и потом создал свой монастырь, в котором он стал игуменом, и вот Иосифо-Волоколамский монастырь, который стал таким вот очень важным духовным центром. У него было много земель, были монастырские крестьяне, да, он монастырь обладал богатствами, но которые, когда пришли очень голодные годы, монастырь открыл свои житницы, и целые районы, так сказать, питались из этих житниц и выжили во время голода. Вот. В этом монастыре переписывались книги. Он создал очень большую библиотеку, там свыше 1000 книг. По тем временам это огромная библиотека. Вот. И он занимался и переписыванием, и, соответственно, писал такие богословские труды, которые сыграли большую роль в борьбе вот с ересью жидовствующих. А это было, ну как сказать, молодое московское государство, объединенное вокруг Москвы великим князем московским Иваном III. И как раз в это время, ну, понимаете, так сказать, в Европе эпоха Возрождения, да, то есть какой-то очень тесный контакт с Западом происходит, и какое-то вольнодумство, какие-то новые идеи охватывали общество. А с другой стороны, все ждали конца света, между прочим, это очень важно, потому что все ждали 7000 года, а 7000 год по отсотворению мира. Вот, это, значит, мы пересчитываем, там надо отнять 5508, и получится 1492 год. Вот это год, когда Колумб открыл новый свет, кстати говоря. Вот этот год, все прям его ждали во времена Ивана III, что, значит, наступит вот второе пришествие, страшный суд, в 7000 году от сотворения мира. Вот, то есть это было время апокалиптических ожиданий, и вот именно на этом фоне возникает так называемая ересь жидовствующих. Но мы коротко про нее говорили. То есть это когда... То есть за этой ересью стоит некая группа киевских раввинов, каббалистов, такого каббалистического плана, которые считали, чтобы приблизить приход Мессии, ведь в иудаизме как бы Мессия-то еще не пришел. Понимаете, Мария? То есть это для нас Мессия пришел. Вот это Иисус Христос, мы говорим, да? В иудаизме он еще не пришел. Но, видимо, как бы люди его ждали, и, так сказать, стремились приблизить его приход. И вот в этом киевском кругу, значит, возникла такая мысль, что одним из знаков этого приближения Мессии будет некий импульс, который они должны послать среди, так сказать, других народов. И вот этот некий раввин Схария, или Захария, вот он приехал в Новгород и сумел убедить в истинности вот этой иудейской веры нескольких священников, которые начали это распространять далее. Но поскольку это были именно священники, они совершали службу, открыто они не могли заявить о своих взглядах, да? Они хранили это в строжайшей тайне и допускали вот в этот узкий круг посвященных только, ну, как бы вот людей, которым вот они открывали всю эту правду. Вот. Но обрезание они не принимали, потому что, значит, этот раввин им сказал, что не надо этого делать, вас очень скоро выяснят тогда, кто вы есть. Вот. И после этого он удалился. То есть там приехали еще несколько человек, вот они их наставили, и все, и контакт был потерян. Но для них важным, видимо, было просто вот запустить некий процесс. То есть не привести к тому, что какая-то часть там, допустим, русских перейдут в иудаизм. Да? Нет, вовсе нет. То есть для них это там были свои каббалистические теории. Понимаете, Мария, тут вот такая какая-то парадоксальная вещь, что чисто некий такой знак, но который приблизит приход Мессии. А они запустили эту ересь, и дальше она уже развивалась на чисто русской почве. И благодаря тому, что на Руси отсутствовало систематическое философское образование, отсутствовало систематическое какое-то богословие, да, люди оказались, то есть они были начитаны порой, да, такая грамотность, начетническая немножко, без понимания сути, где тут главное, где тут второстепенное. И когда, значит, вот эти вот еретики указывали им, что, ну смотрите, вот открывали Ветхий Завет и там даже 10 заповедей, это поражало людей, что как это, мы верим в Троицу, а тут сказано «Бог единый». Мы поклоняемся иконам, а тут сказано «Не сотвори себе кумира». Да? Тут сказано «Соблюдай субботу», а мы не соблюдаем субботу, правильно? Ну и так далее. Да? И в результате вот они не верили в приход Христа, что Иисус – это Христос. Они говорили, Мессия еще не пришел. Они отвергали монашество, они отвергали таинство, церковную иерархию, естественно, спасительность. Ну, короче, вот все основополагающее, что лежит в основе христианской веры, это все отвергалось. Ну да, они там верили в Бога, но такое имели очень иудейское понятие об этом. Вот. И это подавалось как такая прямо, вот, слушайте, прогрессивная, слушайте, Мария, то есть новая мысль, которая они себя чувствовали носителем какой-то правды, какого-то скрытого знания, которое потеряно было, и никто это, как бы, их современники не понимали. То есть у них было такое пренебрежительное отношение. Вот это вот ересь. Сначала она была в Новгороде, а потом, когда, значит, Новгород подчинился Ивану Третьему, и Иван Третий приехал в Новгород, это 1484 год, вот, как раз ведущие деятели этой самой ереси, они попали в окружение Ивана Третьего. Там особую роль пишет сам преподобный Иосиф Волоцкий. Он пишет, что особую роль сыграли некто священник, протопоп Алексей и поп Денис. Вот. И они были поставлены настоятелями церкви Успения Пречистой Богородицы и церковь Архангела Михаила в Москве. Понимаете? Вот. И начали уже сеять эту ересь в Москве, и в их круг попадает Фёдор Курицын. Это, ну, как бы премьер-министр, второе лицо в государстве. Понимаете, влиятельнейший человек в московском государстве. И, видимо, и великий князь тоже начал их как-то так вот слушать, благоволил этому кругу. Ну как, все. То есть, но начался ответный процесс, потому что появился в скором времени, значит, в 84-м году был поставлен архиепископом Геннадий Новгородский, и он как раз это выяснил. Вот как раз Геннадий, он как бы обнаружил эту ересь и начал вести следствие и бить в набат. Он стал писать в Москву архиепископу, значит, митрополиту московскому Зосиме, а сам Зосима уже был ставленник этих самых еретиков. Представляете, Мария? То есть митрополит московский Зосима, он сам был сторонником этой самой ереси жидовствующих. И он писал этому Зосиме, да, то есть не зная того, что тот уже еретик, что, слушай, это такое дело мы тут в Новгороде-то обнаружили, тут у нас, оказывается, масса духовенства, горожан там, так сказать, вот этой ересью заражены. Они собрали совет, вот, где, значит, начались какие-то действия. И, в общем, в 1490 году собрался собор, который вот эту ересь как бы, ну вот, осудил. И в Новгороде даже были, значит, там еретики там отлучены от церкви, значит. И в ответ на эту ересь как раз на Руси не было полного списка священного писания. Архиепископ Геннадий как раз осуществил великий проект. Это так называемая Геннадиевская Библия, Мария. Это первое, ну, такое рукописное издание полной Библии славянской. Это вот как раз 90-е годы. Это ответ на вызов вот этой ереси жидовствующих. Вот. То есть был дан такой ответ, то есть, чтобы православные люди получили всю полноту библейских текстов, в частности, Ветхозавет. А дальше, значит, но ересь жила в Москве, она пользовалась поддержкой митрополита, и многие люди, которые жаловались, которые видели эту ересь, попадали в опалу, их там заключали и так далее. И вот тут, в этот момент, значит, Иосиф Волоцкий начал писать свои труды, которые дошли до князя, то есть пошла такая волна, это были такие произведения, которые, так сказать, адресовывали широкому кругу читателей и образованных. И это вызвало как бы реакцию в Москве. И в 1504 году был собран второй собор против еретиков, который окончательно эту ересь и, собственно, осудил. Вот. И мы как раз читаем вот это произведение, которое получилось в результате вот этой полемики, которую в 90-е годы вел преподобный Иосиф Волоцкий, просветитель. Ну, просветитель – это не он так назвал свое произведение, это уже... ну, гораздо более поздние времена, так сказать, издатели как-то назвали. А так это был вот такой сборник, первоначально из 11 слов, посвященных разным вопросам, о которых мы сейчас скажем. Да? То есть это 11 слов. А потом, после собора, уже 1504 года, там добавили еще 5 слов, ну, которые были написаны. Это просто отдельные произведения, такие полемические, выпущенные как бы преподобным Иосифом. И вот их добавили к этому сборнику. Итого получилось 16 слов, которые предваряются таким сказанием о вот этой ереси жидовствующих. Вот видите, оно называется «Сказание о новой ереси новгородских еретиков» Алексея Протопопа, Дениса Попа, Федора Курицына и других, тоже самоисповедующих. То есть это произведение вот так устроено. Начинается оно вот этим вот сказанием, где вот он рассказывает, как на Русь приходит вера Христова, как там проповедовал апостол Андрей, значит, на горах Киевских, как князь Владимир Русь крестил, как вот это все просвещение приходило, а потом он подробно описывает обстоятельства этой ереси, чего еретики там проповедовали. О, еще одна важная вещь, я о ней забыл. То есть, ну понятно, еретики, они как бы были такие иудействующие, ставили под сомнение Троицу, там, божественность Христа, значит, непорочное зачатие, все это они отрицали. И очень многих они как раз брали, что не случилось этого второго пришествия в 1492 году. Понимаете, Мария? То есть люди-то ждали, а они сказали, а еретики смеялись. Они говорили, да вот эти ваши отцы церкви, которые там, значит, говорили о втором пришествии, это все пустое. И были люди, на которых это действовало. Это действовало. Вот. И дальше вот он расписывает, чему посвящено каждое из этих слов, и оно вот как бы завершается. Значит, 16 вот этих вот слов. Фактически мы с вами вот это сказание об этой самой ереси очень коротко рассмотрели. То есть, по сути дела, вот я вам его пересказал. Да? То есть, где преподобный Иосиф вот это все, значит, расписывает, как эта ересь зародилась в Новгороде, как она попала в Москву через протопопов вот этого Алексия и Дениса. И дальше митрополит Зосима, как этим всем управлял. И вот именно в этот момент он начинает как бы писать свое сочинение. То есть тут контекст вот таков, когда митрополит сидит в Москве, еще ничего не понятно, еще ничего не ясно, а вот Иосиф Волоцкий пишет вот эти сочинения, чтобы защитить веру православную. Потому что не напиши он эти сочинения, не возвысим свой голос, ну, как бы тихой сапой, они бы вот в Москве бы там дела свои порешали, и в развитии духовном России случились бы немалые, понимаете, перемены. К чему бы это все привело, непонятно. То есть для христианства, возможно, наступили бы тяжкие времена, потому что ересь бы пустила свои корни очень основательно.
Вот. Да, я тоже думаю, может, мы что-то почитаем сегодня, ну, если успеем.
Давайте сейчас я... Вот дело в том, что это такой труд, он вообще не маленький. То есть еще понять вот нам, как нам почитать, наверное, какие-то избранные места немножко почитаем, да? Вот чтобы вы поняли вопросы, которые тут обсуждаются. Вот вопросы, которые в этой книге поставлены, они обусловлены, ну, как бы полемикой с еретическими взглядами, да? То есть то, что еретики как бы выдвигали какие-то там претензии или какие-то что-то отрицали, вот это, соответственно, и отражено в структуре этой книги. И первое, с чего начинается эта книга, это, конечно, вопрос о Святой Троице. Вот, как тут написано, слово против новой ереси новгородских еретиков, говорящих, будто у Бога Отца Вседержителя нет ни Сына, ни Святого Духа, единосущных сопрестольных, нет Святой Троицы. Ну, вот. Приводится там доказательство, что есть и Сын, и Святой Дух, и излагается все вот и из Священного Писания, из отцов, вот вся догматика. Короче говоря, учение о Святой Троице – это первое фундаментальное такое слово. Второй момент. Еретики отрицали, что Иисус – это Христос, а тут, и что он, и вот тут вот они отрицали его божество, что он Христос, и что Мессия, и что он Бог. И второе слово, оно как раз это доказывает, что он родился согласно пророчествам от Девы Марии в Вифлееме Иудейском, претерпел распятие, воскрес из мертвых, вознесся и придет судить живых и мертвых. И он и Бог, и человек. Понимаете? То есть это вот второе слово, доказывающее как бы мессианский статус Иисуса. Третье слово, оно посвящено теме закона Моисея. Потому что еретики считали, что христиане, ну то есть вообще как бы вот все люди должны соблюдать Моисеев закон. Жертвоприношение, обрезываться. Вот. И тут Иосиф Волоцкий объясняет, что закон был дан, ну, по апостолу Павлу, он следует этой логике, что по причине преступлений, как воспитывающее средство, закон был дан иудейскому народу, а с приходом Христа эти жертвоприношения, как бы они теряют свою силу, потому что Христос истинную жертву принес. Вот. И поэтому жертвоприношения, обрезания упраздняются, потому что во Христе нет ни эллины, уже ни иудея, но новое творение. Понимаете? Вот это третье слово. Дальше идет, значит, тема спасения. То есть они говорят, зачем нужно было вот это крестное распятие, чтобы Бог стал человеком? Неужели Бог не мог там в раю простить Адама и Еву, и все бы закончилось хорошо? Да? Так сказать, вот. Это они вот выдвигали такие аргументы. Слово пятое посвящено теме иконопочитания. Иконопочитание, потому что эти жидовствующие отрицали иконы. И, кстати говоря, у Иосифа Волоцкого есть сочинение, называется «Послание к иконописцу». И написано это послание, между прочим, величайшему иконописцу 15 века, адресовано Дионисию, который известен знаменитыми фресками в Ферапонтовом монастыре, да, сказать, посвященном богородичным сюжетам. Знаете, тема Богоматери тут играет огромную роль. Вот. И вот там вот это идет обоснование. Дальше идет, значит, опять же, о почитании икон там святынь и, значит, почитание креста. Слово восьмое посвящено теме эсхатологии, где излагается православное учение о конце времен, то, ну, 7000 лет прошли и прошли, ничего страшного. Да. Вот. Вот дается ответ на вот это вот все. То есть это восьмое, девятое, там, десятое слово. Потом говорится про хулу там на иноческий чин, что значит, ну, то есть такая апология монашества. Потому что еретики говорили, ну, из каких писаний вы извлекли такой образ жизни? Вот в Библии-то нет ведь монашества, правильно? И дальше вот это одиннадцатое слово. И потом идут еще целый ряд слов, которые уже были посвящены полемике скорее с митрополитом Зосимой. Потому что Зосима говорил, что я митрополит, что я сказал, это суд Божий. А вот Иосиф доказывает, что если ты еретик, то все твои постановления ничего не значат. Да? Ну и дальше он обосновывает необходимость там, государственных мер. Там церковь-то не отделена от государства. И поэтому он говорит, государство тут должно деятельное участие принять в искоренении ереси. И указывает, при каких условиях еретики могут покаяться. Что без покаяния обратно в церковь, в церковное общение их принимать никак невозможно. Вот. И если это не подлинное покаяние, тогда, значит, они и не принимаются. А если подлинное, то можно их и принять. Вот так завершается вот эта книга «Просветитель». И в следующий раз, Мария, мы уже вот прям предметно так вот возьмем. Ну, слушайте, понятно, да? На самом деле, я вам скажу, все эти темы, они актуальны. Они актуальны.
Ну,
потому
да.
что есть... Во-первых, люди атеистических взглядов, которые говорят, это все люди придумали. А есть, например, ислам. Вот он тоже говорит, нет троицы, нет икон, там, нет почитания там, святых, там, ну и так далее, и так далее. Что Иисус там не был распят, что он не Христос, там, что он не Бог. Ну, короче говоря, вот очень схожая логика. Значит, и это активная такая вот сейчас идет. Там, если вы возьмете там YouTube или какие-то, значит, это, то есть очень активно, скажите, там есть миссионеры, которые активно это все продвигают, эту всю тематику. И она у кого-то там находит, видимо, отклик. Вот. Так что это все-таки актуальные темы, Мария. Но вот затронем эти все моменты. Еще вот одно, а может быть, и две такие встречи мы сделаем про преподобного Иосифа, чтобы увидеть, вот как он отвечает на эти вызовы времени и какое это имело в итоге значение для русской духовной культуры и церковной традиции.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. В гостях у программы был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго, дорогие друзья!